свое время к народам, населяющим эти земли, направится для проповеди Евангелия один из учеников Христа, святой апостол Фома. И именно от него те самые волхвы Мельхиор, Каспар и Вальтазар, которых называют еще восточными царями и чьи святые мощи покоятся ныне в Кёльнском соборе, примут святое крещение. Другой же святой апостол и ученик Спасителя Варфоломей будет распят, примет мученическую кончину от рук язычников в Баку. Для автора этих строк и его соотечественников, большинство которых, возможно, впервые узнает об этой стороне известных событий, которые принято называть еще библейскими, помимо иных, существует еще один существенный аспект. И дело тут не только в том, что мы в который раз в Торе Пушкину ленивы и нелюбопытны, и позволю добавить от себя еще и трусоваты. Чрезвычайно важно, что предки наши не только не находились на обочине мировой истории, как это пытаются представить порой иные лукавые литераторы и историки от политики. Более того, они приходили в непосредственное соприкосновение с ее величайшими вехами, положившими начало отсчету новой Христовой эры. А потому и на вопрос, задаваемый мне чаще всех иных, о котором мой терпеливый читатель, надеюсь, догадался, и который поначалу ставил меня в тупик, с годами, кажется, пришел ответ. Полагаю, что среди давних предков моих были, ну, просто не могли не быть, мученики за веру Христову. И это их святыми молитвами дам мне шанс, но только шанс, перейти из непроглядной тьмы, в которой я так долго и мучительно копошился, к свету, ко Христу. Иного объяснения у меня попросту нет, потому как в прошлой моей жизни не нахожу ничего, чем заслужил бы эту явленную мне милость. И когда 11 с лишним лет назад сказал почему-то своей жене, что если не покрещусь, наконец, то умру, вот даже и тогда я не сознавал того, насколько был близок к истине. Ныне же я часто прошу святого мученика Уара, имеющего дерзновение предстать пред Христом об умерших без веры некрещенными, молиться Спасителю нашему о предках моих. И в их числе о прадеде моем Али-Султанбеке Ирзабека, который верой и правдой служил русскому царю, дослужился до чина надворного советника, и который после отставки своей совершил хадж в Мекку, первый в нашем роду, получивший высшее образование на русском языке. О его сыне Шералибеке Ирзабекове, отце моего отца, участники трех войн и двух революций, который окончил классическую гимназию, позже преподавал в ней, потом университет, школу красных командиров, дослужился до звания генерал-майора, заведовал отделом Центрального комитета Коммунистической партии Республики, был репрессирован и 4 года томился в тюремных застенках в ожидании смертного приговора по сфабрикованному политическому обвинению, но каким-то чудом был оправдан. До пенсии он трудился скромным школьным учителем, знал множество языков, больше всего на свете любил книги, обладал энциклопедической эрудицией и умер убежденным атеистом. А его жене и бабушке моей, мадам Ханум, которая еще в младенчестве моем так уж сложила, заменила мне мать, старшей дочери купца первой гильдии, Сейдмамеда Ахундова, вложившего весь свой капитал в приобретение нефтяного участка земли в Бакинском пригороде, который позже экспроприировали большевики, единственный в нашем роду, получивший высшее образование на национальном языке, скоронивший многих своих детей, великой труженицы, которая до последнего часа учила малышей в школе и которая время от времени перепрятывала тетрадь с переписанными ею же от руки стихами запрещенного, как она говорила, поэта Сергея Есенина. Об отце моей матери, Исрафиле Ибрагимове, профессиональном революционере, заместителе председателя подпольной большевистской организации Закавказье, по заданию которой он работал в руководстве жандармского управления края, после революции ставшим народным комиссаром, возглавившим республику борьбу с бандитизмом и контрреволюцией, чекисте. 40 лет после страшных пыток и издевательств ему живому выкололи глаза и сожгли бороду его бывшие соратники, казненным своей же властью и сброшенным в безвестный нефтяной колодец, так что и могилы его нет, и позже той же властью реабилитированным и названным ею рыцарем революции. А его жене, Любови Азимовой, моей бабушке и матери моей мамы, уроженки Смоленской губернии, оказавшейся после ареста и гибели мужа, с тремя маленькими дочерьми, выброшенным на улицу. А моей маме, Назакят Ибрагимовой, которая жила много лет со страшным клеймом дочери врага народа, а на закрытом процессе над палачами своего отца, еще юная, совсем девчонка, выступала от лица детей репрессированных и после этого много месяцев пролежала в больнице с нервным потрясением, о ней, ставшей матерью троих сыновей. О моем отце Дауде, который, как и мама, побывал в шкуре сына врага народа, и который в войну еще мальчикой, юнгой ходил на сухогрузе в Иран и тем помогал семье хоть как-то продержаться, пока не было отца и братьев, ушедших на фронт, и ставшим позже кадром-офицером, затем инженером, наделенным от природы всевозможными талантами, ни один из которых так и не смог реализовать в полной мере, и который любил читать мне книги на русском и первый привил мне любовь к русской литературе, очень любившим жизнь и прожившим ее как сумел. О нашем Алике, старшем брате моего отца, необычайно одаренном человеке, который ушел добровольцем на фронт, прибавив себе возраст, и был пленен, прошел ад фашистских концлагерей, откуда бежал и сражался партизаном в Греции и Италии, после возвращения на родину был сослан в Сибирь, где прошел еще больший, по его же словам, ад ГУЛАГа, и откуда тоже бежал, и даже поступил в медицинский институт, так хотел стать врачом, но был изгнан, как бывший в плену, и который в возрасте 27 лет умер на руках своей матери глубоким, седым, изможденным стариком. О старшем брате моего отца, Ниджате, которого в нашей семье за необычайную доброту и детскую наивность называли Пьером Безуховым, кадровым офицером и фронтовике, ставшим позже хорошим врачом и поздно женившимся, все свое свободное время посвящая мне, прожившим своей семьей в России целых 11 лет, и где местные жители называли его от чего-то Николаем Александровичем, очень любили, и все же вернувшимся после смерти матери на родину, и который когда-то первым сказал мне, совсем еще ребенку, удивительные слова о Христе и христианской вере, которую он очень любил, но так и не дошел до храма. И о многих и многих иных таких разных людях, все они до единого, возможно, сами того не сознавая, так порой случается с людьми, были согреты щедрым русским солнцем. И нет такого мертвенного холодного льда, который бы не растопило это солнце. Нет такой мерзости и скверны на земле, которой бы оно не выжгло. Как и нет такого мрака, и нет такой тьмы, которых бы не развеяло великое русское солнце. А еще я молюсь об упокоении души рабы Божией Евдокии, бабы Дуни, как называли ее в семье моей мамы, и которую я не застал, даже фотографии не сохранился. Простой российской деревенской женщине. Она приехала в свое время в Баку, как многие тогда, спасаясь от голода в гражданскую войну, и стала помощницей в доме моего деда, тогда наркома, и няней его детей, по сути, второй их матерью. Когда же семья врага народа оказалась выброшенной на улицу с волчьим билетом, баба Дуня пошла работать на производство, и это спасло маму и ее сестер от неминуемой голодной смерти. А уже после она нянчила их детей, так и не обзавелась собственной семьей. И если задуматься, что есть Россия в моей жизни и судьбе, то наряду со многим и многим объяснимым и не поддающимся объяснению, это еще и баба Дуня. За нее голубушку церковь частиц вынимает. Книга вот-вот завершится, и уже надо откланиваться, пора и честь знать. И все же автору не по себе, что так и не прозвучало на ее страницах извечного русского вопроса. Вы догадались, какого? Вот именно, да. А что делать? Хороший вопрос, ничего не скажешь. Но если после всего, что прозвучало, кто-то ждет на сей счет еще каких-то рецептов, то их наверняка не будет. Одно знаю точно. И в жизни нашей, и в языке нашем все еще может счастливо перемениться, но только при одном всенепременном условии. Если начнем, пусть мучительно, пусть со скрипом, натужно, но меняться мы сами. А потому напоследок подарю-ка я тебе, мой дорогой слушатель, коротенькую, но очень мудрую притчу, которую еще ребенком услышал от наших стариков. Мне говорится о том, как в дубовую чащу пришел лесоруб. Маленький человек с небольшим топором. Никто и деревьев на него и внимания не обратил. И только старый могучий дуб весь затрясся от страха, кивая в ужасе на топор. В ответ деревья помоложе стали стыдить его, говоря: «Ну как нам, могучим великанам, может навредить этот крошечный кусочек железа?» «Не железа этого я боюсь», — ответил седой патриарх. «Мне страшно при виде его рукоятки, ведь она одна из нас». И напоследок о том, что мучило и не давало покоя много лет, и только недавно, кажется, отпустило. А вот виной всему русская пословица: «Где родился, там и сгодился», что жила во мне ядовитой занозой и неким немым укором. Будем честны, помимо прав юридических, о которых так много ныне твердят, существуют, слава богу, права нравственные, которые сегодня не в чести. Так вот, есть ли у меня, человека другой национальности, рожденного в ином крае, иной традиции, моральное право говорить, а главное теперь еще излагать все это? Непростой вопрос. Но с некоторых пор все чаще вспоминаю я о том, что в отличие от многих и многих соотечественных моих, я ведь родился еще раз, в возрасте 42 лет, на сей раз для жизни вечной. И произошло это главное событие всей моей жизни в небольшом, но дивном московском храме преподобного Сергия в Крапивниках, подворье патриарха Московской и всея Руси. Все случилось, как в известной песне: «Меня здесь русским именем когда-то нарекли». Так что простите Христа ради, если что не так, и не обессудьте. Итак, книга подошла к концу. Я благодарен вам и говорю вам спасибо, спасибо Бог, за долготерпение ваше. А ведь это молитва за вас. Будем прощаться, пора и честь знать. Азербайджанец при прощании бодро скажет «Сагол», что значит «Будь здоров». Персианин нежно как пропоет «Худа хафис», что дословно «Припоручаю Богу». Английское «гудбай» тоже, что и «всего доброго». А вот итальянское «чао» звучанием своим напомнит так по-русски «отчаливай». Турок воскликнет «Хайде гюле-гюле», пожелав напоследок чаще смеяться, а русский, расставаясь, промолвит тихо: «Прощай». Словно он попросит прощения за обиды, вольные и невольные, ведь одному Богу ведомо, увидимся ли еще. Расставаться же следует с легким сердцем, чтобы не поминали лихом. Вот и я, прощаясь, прошу вас прощения. За что? Возможно, и за то, что время, потраченное на это чтение, покажется кому-то потерянным зря. И чем я могу тогда оправдаться? Ну, наверное, только репликой одной шекспировской героини: «Любовью я богаче, чем словами». И разве не случалось порой обидеть человека нечаянно, просто так, даже не подозревая об этом? Воистину, удивителен язык русский. В нем и прощание – это молитва. Еще и потому, пока дышу, пою и плачу, и молюсь по-русски, и только так живу, иначе бы не смог, что полночь за полночь, едва уткнусь в подушку, меня целует в темную макушку Отец благий, пресветлый русский Бог.